«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 19:00. Вновь в эфир выходит проект «Врач от Бога» на канале, международном канале «Теос Медиа». И сегодня во время трансляции мы поговорим на тему аневризма аорты. Тему сегодняшней передачи определил наш гость, врач-хирург, которого я представлю с огромным удовольствием чуть-чуть позже. Аневризма аорты – бомба замедленного действия или обратный отсчет пошел. Что такое аневризма аорты, какие патологии бывают и так далее. Мы поговорим об этом с сердечно-сосудистым хирургом кардиохирургического отделения, с кабинетом рентген-эндоваскулярной диагностики и лечения, кандидатом медицинских наук Глебом Ирламовичем Кимом. Здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Кандидат медицинских наук, такой молодой. Но, насколько мне известно, защитились вы несколько лет тому назад.
Да, это было около 4 лет назад. Сейчас навскидку так не вспомню. Ну, на самом деле в кардиохирургии достаточно много ребят примерно такого же возраста. За границей это происходит, к сожалению, чуть позже. Но у нас есть такая прекрасная возможность, и, в принципе, это хорошо для нас. Поэтому все молодые, с задором.
Прежде чем мы увидим ваш фильм, визитку, которую мы с вами снимали специально для YouTube-канала, для того, чтобы познакомить ваших пациентов с вами более подробно, мне хотелось бы поблагодарить вас за то, что, несмотря на такой насыщенный рабочий день, у вас сегодня несколько операций было, вы нашли время и принять участие в нашей передаче. Спасибо вам огромное.
Спасибо также за внимание. Смог выделить, да, действительно, но ради дела, почему бы и нет. Дел на самом деле много, работа кипит, я думаю, сегодня отчасти затронем эти вопросы. Ну, будем обсуждать. Вопрос актуальный.
Не так давно я присутствовала на уникальном мероприятии «Дни открытых дверей» для студентов Санкт-Петербургского государственного университета, где вы выступали. И вы говорили о том, что профессия сердечно-сосудистого хирурга – это удивительная профессия, в которую принимают только самых сильных, самых мужественных. Почему вы так говорили? Собственно говоря, ваше выступление произвело невероятную реакцию. Студенты, наоборот, заинтересовались вашим направлением специализации. Почему вы так говорили?
Ну, хотелось зажечь в тех людях, которые действительно рассматривали или даже не рассматривали этот вопрос, интерес. И на самом деле трудности, они всякие вызовы, да, они людей, наоборот, будоражат и заставляют задуматься. Когда-то смотрел несколько тоже выступлений в Стэнфорде, да, разные вот зажигательные выступления, в том числе и Стив Джобс там, и так далее. Вот, и они на самом деле многие от противного действуют, и наоборот, бывают такие варианты, статистики тоже просчитывают, когда люди пытаются наоборот доказать, что это не так, и делают все хорошо. Больше, чем те, которых хвалили и просто им говорили вот, все как обычно, да, то есть без особенностей. Поэтому надеюсь, что ребята были заинтересованы, заинтригованы, а те, кто изначально планировал свой путь, они тоже определились отчасти. Конечно, в маленькой презентации это невозможно сделать, но, тем не менее, какие-то вопросы они, может быть, для себя еще раз подняли.
Но вы говорили о реальных трудностях. Во-первых, проблемы со временем личным. Вы практически не бываете дома. Вам приходится проводить многочасовые, очень напряженные ювелирные операции на ногах. Иногда это занимает по несколько часов без перерыва. То есть, заходя в операционную, вы даже не знаете, когда вы из нее выйдете. Ну и, кроме всего прочего, постоянно приходится учиться. Это же реальные трудности.
это, наверное, была вершина айсберга, конечно, чтобы ребят... Есть же такой тоже подход, когда человек, чтобы он вырос, ему нужен стресс однозначно. Но если это будет дистресс, когда человек вообще не сможет с этим справиться, это его сломает. Вот, соответственно, для ребят это был своего рода стресс, вызов, но тот, который не отвернет их, да, от проблемы, да, и, соответственно, они не сломаются. А иначе, если бы я выложил всю информацию, то там вершина айсберга бы не закончилась. Это целый комплекс проблем, но есть и плюсы, поэтому мы в этой профессии.
Один из, мне кажется, самых больших плюсов – это работа в прекрасной команде, уникальной команде, в которой трудитесь вы. Вы можете сказать несколько слов о вашем центре?
Да, действительно, наша команда работает уже практически 8 лет. Собирали по крупицам со всей страны самых лучших, самых амбициозных, самых заинтересованных пациентов, да, в том, чтобы выстроить процесс так, чтобы лечебная деятельность шла как конвейер, то есть не в том смысле, что просто мы делаем свою работу, а именно так, чтобы все было четко отлажено. Мы работаем как одна большая команда, действительно, да, так называемый hard team. То есть это работа нескольких подразделений, по сути, да, в одном. То есть это и кардиохирургия, и сосудистая хирургия, и рентген-эндоваскулярная хирургия, и аритмология. То есть все в одном отделении. Наши руководители, да, соответственно, выстроили так, чтобы мы работали комфортно и общались друг с другом, а не перетягивали пациентов, да, то есть все ради того, чтобы выздоровел конкретный пациент. И таких пациентов тысячи, таких кейсов очень много. Мы работаем в клинике Пирогова Санкт-Петербургского университета. Вот, и, соответственно, наша команда является одной из самых лучших в стране. Являемся по объему операций вторыми в городе, да, и, соответственно, мы являемся федеральной клиникой, поэтому в двадцатке лучших клиник страны абсолютно точно мы находимся, даже ближе к десятке. Сейчас, конечно, ковид, он немножечко поменял планы.
Ну что ж, я предлагаю нашим подписчикам, которые смотрят нас по всему миру, сейчас посмотреть фильм. Мы его снимали с вами долго и интересно, но я считаю, что результат получился замечательный. Он раскрыл этот фильм вас как человека профессии, как личность, как семьянина, как спортсмена. Давайте мы посмотрим и встретимся через 10 минут в этой же студии. Дорогие подписчики, вы можете задавать вопросы по теме аневризма аорты нашему гостю. Я думаю, что он ответит на все ваши вопросы исчерпывающе. Итак, встретимся через 10 минут. Пишите ваши комментарии, мы их очень ждем.
Ближе к концу 11 класса к нам приехали из медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета и предложили вариант попробовать свои силы в этом молодом на то время еще факультете. И мне показалось это достаточно интересным. И волей судьбы вернулся в лоно университета, но уже будучи врачом. С первых дней в университете я взялся за учебу, стал заниматься анатомией, латинским языком, дневал и ночевал в анатомических залах с учебниками, с атласами, ходил и записывался на различные студенческие научные общества, в частности на СНОП по хирургии, где нас учили методологии науки, учили, как правильно составлять презентации, как докладывать, как в целом вести научную деятельность. Немаловажным фактором была отработка мануальных навыков, в частности, вязание узлов, использование инструментов. Просто элементарно взять инструменты, этому тоже нужно научиться. Вопреки расхожему мнению, хирурги, они больше вяжут, чем режут. Хотя немногие об этом знают и задумываются.
И очень часто говорят, когда сестра скальпель, зажим, это происходит намного реже, чем мы просто что-то соединяем, что-то реконструируем. То есть в этом вся хирургия. Но самое главное, что хотелось бы подчеркнуть, что для хирурга важно знание не только хирургии, но и смежных специальностей, в частности, лучевой диагностики. В моей работе сейчас это необходимо, и каждый день практически я с этим сталкиваюсь. Поступил в ординатуру кардиохирургии в Краснодар. Центр грудной хирургии – это одно из ведущих учреждений в крае, одно из главных и ведущих учреждений по кардиохирургии в целом в стране. Федеральная клиника с большим объемом операций, соответственно, большим опытом и возможностью передачи профессиональных навыков непосредственно обучающимся. Здесь я встретил своего учителя Болдырева Сергея Юрьевича. Я старался не пропускать ни одной операции, в частности, по протезированию аорт, потому что это была моя практически основная страсть. Собственно, и этому была посвящена работа на диссертации. Там же я начал искать пациентов, искать идеи для своей диссертации. Там же она и зародилась. Уже через полгода мне доверили выполнить стернотомию, выделить мамарную артерию, выполнить подключение аппарата искусственного кровообращения. С этого момента я и смог работать первым ассистентом и с каждым днем все больше и больше нарабатывал свои навыки. Вместе с Сергеем Юрьевичем мы активно работали над статьями, над публикациями и методологию того, как выстроить идею, как выстроить мысль. Этому он меня учил. Диссертация была посвящена хирургическому лечению расслоения аорты, разрывов аорты и возможности сохранения собственных клапанов, собственных структур сердца во время этой хирургии. Еще каких-то 20-30 лет назад летальность могла спокойно достигать 50% при хирургическом лечении и практически 100% без какого-либо вмешательства. Поэтому это такая достаточно драматичная часть кардиохирургии, и очень многие люди ломают до сих пор, в принципе, головы над тем, как выстроить тактику, как выстроить стратегию, как в целом вести этих пациентов. И это достаточно актуальная проблема даже на сегодняшний день. В сферу моих научных и клинических интересов входит реконструктивная хирургия аорты, артального клапана, реконструктивная хирургия пластико-митрального клапана, неинвазивная операция, мини-доступы, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Сегодня операция аортокоронарное шунтирование, все классически, стандартно. Будем надеяться, что все пройдет штатно. Я считаю, что у нас уникальный коллектив. Несмотря на то, что мы достаточно молодые, за спиной у каждого большой опыт, наша команда собрана с нуля из специалистов высокого класса со всех уголков России, и мы постоянно совершенствуемся и аккумулируем мировой опыт. С особой благодарностью хочу отметить руководителя центра Шматова Дмитрия Викторовича и Максима Станиславовича Столярова, заведующего отделением кардиохирургии. Дмитрий Викторович для меня является примером настоящего визионера с широким полем зрения, устремленным вперед. И постоянно, и, в принципе, я у него учусь этому. А Максим Станиславович, как второй отец, который всегда поможет, который всегда поддержит, причем это не обязательно на работе. Из-за распространенного мнения о кардиохирургии, причем не безосновательного, я очень сильно задумывался над тем, стать ли мне кардиохирургом, сердечно-сосудистым хирургом, связать ли свою жизнь с этой тяжелой профессией. Мнение было какое, что достаточно закрытая профессия, узкий специализированный коллектив, небольшой, и в закрытое сообщество очень тяжело попасть. Помимо этого, еще есть одна часть, это после того, как ты попал уже туда, очень сложно работать, тяжелые будни, сутки, ночные дежурства, себе никогда ты не принадлежишь. То есть ты полностью посвящен работе, и это достаточно тяжкий труд, можно сказать, каторжный, но это условно такие мифы о кардиохирургии, которые я хотел бы развенчать своим примером. Я смог стать сердечно-сосудистым хирургом, и это возможно, и это реально. Кроме того, у меня прекрасная семья, двое маленьких детей, что может быть лучше, о чем можно мечтать. Занимаясь наукой, это то, что зажигает меня, то, что меня мотивирует, каждый день дает мне силы не погрязнуть в рутине, да, но научная деятельность, она позволяет поддерживать тебя в тонусе и находиться всегда на пике своих возможностей.
В отношении спорта могу сказать одно, что он интегрирован в мою жизнь практически с самого рождения, поскольку мой отец, мои дяди занимались достаточно много и упорно спортом, в частности, боевыми искусствами. В целом, для боевых искусств характерна на самом деле гуманность. Наивысший точкой развития для любого мастера боевых искусств является врачевание. Много трактатов, которые были написаны, в том числе в Древнем Китае, в Древней Индии, в Японии, в Корее, были связаны именно с медициной, и многие врачи имели отношение именно к боевым искусствам. Направление, по которым идет муштра, и можно найти точки развития, в частности, в кардиохирургии, где важны четкость, методичность, дисциплина и чувство самообладания.
Это специализированный шлем NeoHeadGear для тренировок кудо. Позволяет в условиях умеренной гипоксии тренироваться, выполнять различные физические упражнения.
Кроме моих родителей, которые, разумеется, поддерживали меня все это время и до сих пор продолжают это делать, неоценимый вклад в моем развитии и становлении меня как хирурга стала супруга. Мы вместе с ней достаточно много общались по этому поводу и настраивались на то, что нам все-таки нужно пройти этот путь вместе. И она очень сильно меня в этом поддерживала. Можно сказать, что благодаря ей я и выбрал этот путь, потому что поверил в то, что мы сможем пройти, сделать это вместе. И до сих пор мы идем рука об руку к своей цели. Быть женой хирурга само по себе подвиг, а быть партнером кардиохирурга вдвойне – для меня важные аспекты жизни – это, конечно же, семейный очаг, тепло, уют. Но чтобы поддерживать его, нужен партнер, который сможет все обеспечивать. Поэтому я говорю своей супруге, что мы кардиохирург. То есть это работа целой команды.
Итак, дорогие друзья, в эфире проект «Врач от Бога», и с вами сегодня, как всегда, автор и ведущая Наталья Пронина и наш гость, кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург Глеб Ким. Еще раз здравствуйте, Глеб.
Добрый вечер.
Угу. Я не ошибаюсь, все подписчики нас видят правильно? Я надеюсь, что картинка сейчас очень хорошая, но главное – это темы, которые мы с вами определили. Аневризма аорты, бомба замедленного действия или обратный отсчет пошел. Скажите, пожалуйста, почему аневризма аорты, по вашему мнению, это бомба замедленного действия? И что это такое вообще?
Да, ну, начну с первого вопроса. То есть, чем опасно наличие этой патологии, тем, что зачастую люди узнают об этой патологии непосредственно в момент развития осложнений. То есть бывает так, что первым симптомом является смерть. Поэтому это заболевание крайне коварно. И чаще всего мы узнаем об этом заболевании в ходе диагностики, обследований по поводу других проблем, в том числе и с сердцем, да неважно даже с чем. То есть просто элементарно по данным рентгенографии органов грудной клетки, также можно заподозрить эту патологию, а можно и не заподозрить и узнать об этом либо когда уже развилась патология, либо непосредственно в момент, когда она уже осложнилась. Осложнений несколько, в том числе расслоение аорты и в том числе разрыв, самое опасное осложнение. А непосредственно про аневризму аорты надо сказать, что в первую очередь это то состояние, когда сосуд, неважно какой, но в частности, если мы говорим про аорту, расширяется в своем диаметре, да, более чем в 2-2,5 раза больше, чем в норме. Обычно колебания в среднем по популяции от 2 до 3 сантиметров диаметр, да, аорты, и, соответственно, увеличение от приблизительно до 5,5-6 и больше сантиметров. Вот, соответственно, мы можем говорить о диагнозе аневризма аорта при соответствующем увеличении. Если это расширение не достигает этих границ 5,5-6 сантиметров, такой диагноз звучит как дилатация аорты, расширение. Вот, соответственно, вот этот коридор от нормы до аневризмы называется дилатацией. И его нужно также дифференцировать, да, то есть отличать эти состояния, и это влияет на прогноз и тактику диагностики и лечения пациентов. Бывают такие ситуации, когда вообще ничего нельзя заподозрить, и тем не менее у человека может возникнуть проблема, например, расслоение аорты, даже без аневризмы. Но это немножко другая история, но тем не менее также она относится в целом к патологии аорты. Это если вкратце описать.
Уже начинают поступать вопросы, вы готовы на них ответить, Глеб?
Пожалуйста.
Итак, пишет Анар. Здравствуйте, у моего сына АВМ правого легкого. Это излечимо и каковы прогнозы? Имеет ли это отношение к нашей сегодняшней теме?
Что еще раз? АВМ?
Да. Вероятно, это аневризма. Или это вопрос, который не имеет отношения к нашей программе?
Если расшифрую аббревиатуру, я вообще противник любых аббревиатур, потому что есть такие аббревиатуры, которые очень похожи. Что имеет
пожалуйста,
в виду, пожалуйста, разберем. Да.
Анара, пожалуйста, напишите расшифровку аббревиатуры, как просит наш гость. Игорь пишет. У меня двустворчатый клапан, аорта 52, возраст почти 62, обнаружили 2 года назад. Наблюдаюсь раз в полгода, операцию не делаю, чувствую себя нормально. На каком расширении надо оперироваться? Спасибо, Игорь.
Да, вопрос крайне актуальный. Почему? Потому что группа пациентов с врожденным пороком сердца, таким как двустворчатый аортальный клапан, является прям отдельной группой и требует тщательного наблюдения, в частности, динамический контроль, да, это эхокардиография и КТ. В случае наличия двустворчатого клапана и расширения аорты больше 50 мм, уже точно нужно рассматривать вопрос о хирургическом вмешательстве, но в динамике, естественно, нужно оценивать, то есть как расширялась аорта со временем. Поэтому и обследование происходит каждые полгода. В принципе, может быть достаточно даже таких показателей. Однако нужно учитывать уровень, на котором изменена аорта. Есть так называемые синусы Вальсальва, да, корень аорты, тубулярная часть восходящего отдела, дуга. Чаще всего расширяется тубулярная, да, часть восходящего отдела, самого, условно, трубка. Вот. Однако нужно учитывать и что с клапаном. Если клапан интактен, да, если ничего с этим клапаном нет, то это одна тактика. Если клапан изменен, это может быть стеноз или недостаточность, а может быть и то, и другое вместе, то это другая тактика. Соответственно, если поясните, может, также мы обсудим.
Итак, Игорь добавляет к своему вопросу. Восходящий грудной отдел.
Так, и с клапаном что?
Так, у меня двустворчатый клапан, аорта 52, возраст почти 62, Это я повторяю вопрос.
Да, да. И
два года тому да. назад восходящий грудной отдел.
Так, ну, не совсем много, достаточно данных. В общем, смотрите, если интересно, можно будет просто прислать на электронную почту данные. В первую очередь это интересуют данные эхокардиографии, компьютерная томография с контрастом грудного отдела аорты и, соответственно, данные антропометрии, то есть рост, вес и анамнез заболевания. Этого, в принципе, достаточно на таком этапе, когда мы решаем, что же все-таки делать тактически.
Глеб, вы сейчас мне, пожалуйста, на WhatsApp, не сейчас, пришлите вашу электронную почту после передачи, и я ее обязательно в комментариях оставлю для того, чтобы если у кого-то недостаточно будет информации, и они захотят задать вам вопросы, чтобы вам направили. Хорошо?
Да, пожалуйста, конечно.
Мы продолжаем нашу программу. В эфире проект «Врач от Бога», аневризма аорты, бомба замедленного действия или обратный отсчет пошел. Сегодня у нас в студии сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Глеб Ким. Очень приятно, дорогие друзья. Я говорю тем, кто только что подключился. И следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, какие основные причины возникновения аневризмы аорты?
Есть несколько групп причин, да, соответственно, чаще всего бывает атеросклероз, в зависимости от того еще, какой отдел изменяется, да, атеросклероз чаще всего поражает брюшную аорту, грудная аорта в меньшей степени изменяется, но заболевание ИБС, да, мультифокальный атеросклероз, оно намного чаще встречается в средней популяции, и атеросклероз в целом, да, он характерен для всего организма, для всех сосудов, а аорта это является, да, главным сосудом, главной артерией в организме, поэтому она изменяется в первую очередь. Другой причиной, другой группой является соединительно-тканной дисплазии, то, когда ткань изменяется еще при рождении, и по сути это генетические отклонения, изменения, которые могут произойти спорадически, вдруг, да, вот просто так судьба, условно говоря, распорядилась, и гены сложились таким образом. Либо наследуемый вариант, когда это наследуется уже из поколения в поколение, передается. И бывают варианты, когда все это укладывается еще и в синдромы определенные, так называемый синдром Марфана, Тернера, Лойса Дитс и так далее. То есть таких заболеваний целая группа, и они разделяются на несиндромные и синдромные варианты. Несиндромные варианты встречаются чаще, однако выявить их намного сложнее, потому что они не складываются именно в так называемые синдромы, да, когда в целом, по фенотипу, да, вот даже взглянув на человека и по некоторым вопросам, можно уточнить, болен ли человек вот этой патологией или нет. То есть, например, вариант синдром Марфана, да, когда мы видим высокого человека с длинными конечностями, пальцами, в целом мы можем заметить кельвидную грудину, изменения также могут касаться хрусталика, привычный, да, вывих хрусталика глаза, проблемы с митральным клапаном. Зачастую такие люди знают о своих проблемах еще с детства, либо с подросткового периода. И изменения аорты также характерны для этих пациентов. Просто все зависит от того, насколько выражены эти изменения. И есть другие также синдромы, которые приблизительно вот, похожи, да, но они просто укладываются в те или иные комбинации. И мы также можем заподозрить. Поэтому я говорю, что не синдромные варианты, они сложнее с точки, с точки зрения диагностики. Да, и это особая группа пациентов, которые встречаются чаще. Поэтому для нас это определенной степени вызов, и мы поэтому работаем над этим. И еще одной причиной являются воспалительные заболевания. На самом деле, раньше чаще всего были причины, да, воспалительные. То есть это в первую очередь сифилис. Да, до эры антибиотика, профилактики и терапии, это был практически бич. Почему вообще в целом развивались эти проблемы? Ну и так далее. То есть там есть целый ряд воспалительных заболеваний, есть варианты аутоиммунных заболеваний, ну, в меньшей степени лучевые воздействия и, соответственно, травма. Травматические изменения также возможны. Возвращаясь к описанию, что же такое аневризма, можно описать два варианта. Это первое, что следует знать, это истинная аневризма, расширение за счет всех слоев равномерной, да, стеночки, и ложная аневризма. Ложная аневризма – это, по сути, несостоявшийся разрыв. То есть стенка, слои отчасти расслоены, разорваны, но их удерживает внешний слой, например, адвентиция. И достаточно изменить какие-то условия, например, артериальное давление повысить, и все это точно может разорваться. Поэтому также стоит различать и эти понятия.
Вы сказали о наследственности. Скажите, пожалуйста, имеет ли смысл, стоит ли проверять ребенка уже после рождения, если у него кто-то из родителей страдает этим заболеванием?
Я бы настоятельно рекомендовал это делать. В первую очередь сейчас это эхокардиография, но кроме этого есть разные варианты скрининга генетического, так называемого, паспорта. Да? То есть еще на этапе, даже пренатальном, можно распознать те или иные признаки. И если люди, особенно при наличии синдромов, да, определенных, готовы дальше продолжать роды, да, соответственно, они должны быть готовы к тем или иным событиям, да, которые могут развиться. Это не всегда может быть, но вероятность большая. Поэтому генетический анализ, он очень важен. К сожалению, так широко он развит у нас, ну и в целом даже в мире. Однако есть ряд генов, которые четко сцеплены с изменениями, которые происходят в аорте. Так, например, при врожденном пороке сердца, да, о котором мы говорили, пусторный фетальный клапан, изменяется стенка аорты, сцеплена. Да, такие бывают варианты чаще всего, когда изменяется клапан со временем, да, он больше подвержен стрессу, потому что створок 2, а нагрузка, она та же самая, что и ложится, да, что и на 3 створки. Соответственно, с возрастом чаще всего люди все-таки приходят к тому, что клапан начинает изменяться аорта, и, соответственно, это сцепленные проблемы. Аорта при двусторчатом клапане преимущественно изменена, и это вопрос времени обычно. Что произойдет с этой стенкой.
Я напоминаю, дорогие друзья, что мы сегодня говорим об аневризме аорты, и Игорь задает вам вопрос. Вы его как спортсмен-спортсмена поймете. Можно ли посещать тренажерный зал с умеренной нагрузкой при расширенной грудной аорте или совсем нежелательно?
Я бы рекомендовал в первую очередь разобраться с заболеванием, что это такое, окончательно определить. И дальше уже действовать согласно рекомендациям. Я бы вот так вот, не зная, что происходит, не рекомендовал бы. Потому что так называемые приемы Вальсальва с натуживанием, да, это всегда опасно. То есть представьте шарик, и, соответственно, вы его раздуваете. Условно, да, мы так совсем схематично. Соответственно, есть риск того, что это все разорвется. Либо приведет к осложнениям, например, к расслоению органа.
Живет человек, живет, и понятия не имеет о том, что у него есть какое-либо заболевание. Абсолютно. Вот скажите, пожалуйста, как определить, есть ли аневризма или нет, и вообще, стоит ли этим интересоваться?
Ну, ипохондрика, в первую очередь, я бы, конечно, поостерег, но для людей, которые все-таки действительно интересуются своим здоровьем не просто так, а есть для этого причины, да, например, в анамнезе какие-то проблемы были, или у родственников, близких, да, первой линии. Мы всегда рекомендуем родителям или детям, братьям, сестрам, человеку, у которого есть проблемы с аортой, обследовать их. То есть это обязательно нужно сделать, потому что бывает так, что, о чем я говорил, это семейный вариант, да, развития этой патологии, поэтому бывает так, что целыми семьями люди лечатся.
А какие симптомы вот могут насторожить человека и сделать данное исследование, обследование?
Тем и коварно это заболевание, что симптомов чаще всего может и не быть. То есть обычный банальный профосмотр, и дальше уже специалисты цепляются за эту проблему. Но в тех случаях, когда мы говорим, допустим, о грудной аорте, да даже и о брюшной, да, это все части просто одного сосуда. Мы разделяем, да, просто по тем отделам, с которыми мы взаимодействуем. Вот. И это влияет на тактику. В целом это же один сосуд. Соответственно, расширение сосуда приводит к тому, что соседние органы, ткани начинают смещаться, их начинают сдавливать. И вот тут мы можем обнаружить это заболевание, но это обычно уже в более крайних вариантах, да, когда аорта уже достаточно сильно расширена. Например, при расширении брюшной аорты можно, в принципе, прочувствовать пульсацию, да, и даже прощупать эту аорту, особенно у людей более астеничного сложения, да, то есть, в принципе, это возможно. Если про грудную аорту, это может быть, например, компрессия трахеи, да, то есть человек в целом будет хуже дышать, да, вот какие-то такие симптомы дыхательной недостаточности. Что-то может повлиять на, например, нервы, да, которые проходят, перекидываются через дугу, да, соответственно, так называемый симптом или синдром даже Горнера, да, соответственно, также это можно обнаружить. Поэтому есть несколько симптомов, которые можно определить, но чаще всего это все-таки случайная находка. Если мы не говорим о пациентах, которые уже обследуются по поводу других заболеваний сердца, например, сцеплены, да, о чем мы говорим, о клапанной патологии, о ишемической болезни сердца. Такое тоже бывает, и оно чаще всего. Поэтому о таких пациентах мы знаем.
Скажите, пожалуйста, может ли участковый терапевт при исследовании или осмотре каких-либо обследований, в том числе ЭКГ, обнаружить подобное заболевание? Или это нужно идти обязательно к кардиологу?
Да, смотрите, значит, достаточно сложно обычному терапевту все это распознать именно потому, что нужно иметь на руках результаты следующих обследований, да, то есть это в первую очередь эхокардиография и компьютерная томография, возможно, магнитно-резонансная томография, МРТ. С точки зрения тканей, в целом лучше, конечно, вот, мягкие ткани, использовать МРТ, да, вот, в том числе и суставы, да, вот, когда, если ортопеды, травматологи просят, для них более информативен вариант именно МРТ. Для нас, с точки зрения расчетов и возможности покрутить, повертеть аорту, лучше КТ с контрастом. Поэтому для того, чтобы решить вопрос о вмешательстве, предпочтительно КТ с контрастом. Поэтому вот обычному терапевту не всегда это будет просто сделать. Однако могу сказать про систему, над которой я лично работаю со своей командой. Да. Мы разрабатываем экспертную систему «Второе мнение», и эта система поможет как раз-таки обычным врачам, а молодым врачам, как подспорье, да, то есть в любом случае терапевт обычный, даже хирург молодой, должен решать, принимать решение сам. Однако, если мы говорим о помощи, то применение искусственного интеллекта, который мы разрабатываем, должно помочь. Вместе с Министерством здравоохранения мы начали заниматься этим вопросом. Поэтому зам председателя правительства курирует этот вопрос. И будем надеяться, что мы достаточно быстро разовьем этот проект и применим его во благо всех, в том числе новых терапевтов.
Спасибо большое. Какие основные варианты лечения существуют данного заболевания?
В первую очередь это мы говорим о модифицируемых факторах риска. Если мы можем на них воздействовать, конечно же, лучше их поменять. Это курение, алкоголь, про пищу, да, важно, про диету. Если мы говорим в первую очередь о атеросклерозе, да, соответственно, прием препаратов, которые стабилизируют стенку, бляшки и так далее. Это одна часть, то, на что мы можем повлиять. Естественно, контроль давления, стрессы. Со стрессами немного похуже, да, потому что все вокруг меняется, да. Но в первую очередь человек сам по себе должен понимать, что ему нужно избегать стрессовых ситуаций, и на это он может повлиять. А с точки зрения тактики, также не всегда следует бежать и оперировать, да, вот, человека. Однако главным все-таки является, если есть все-таки показания для вмешательства, сделать операцию. Как раз-таки из-за того, что есть те или иные риски, в частности, разрыва аорты, который может произойти в любой момент и не предугадать, когда это произойдет. Поэтому и название темы у нас сегодня соответствующее.
Скажите, пожалуйста, а что происходит во время операции? С каким итогом выходит человек из операционной? Что у него там случилось? Заплатка или какая-то замена произошла? Вот если визуально, вы можете сказать?
На самом деле все просто выглядит, если вот топорно так обсудим. То есть это трубка, да, сосуд аорты, иссекается часть, которая расширена, изменена, или если произошла какая-то катастрофа, например, расслоение, мы также, ну, неважно, в принципе, иссекаем эту часть и врезаем, условно, вшиваем трубку, но синтетическую. И бывает так, что мы иссекаем большую часть аорты, плюс имплантируем аортальную протез аортального клапана, да, и можем также спротезировать гибридным способом, например, нисходящую часть аорты. То есть это будет максимально большой объем вмешательства. Бывают варианты, когда изменяется вся тотальная аорта, так называемая мегааорта, и она изменяется на всем протяжении. Бывает необходимо сделать полностью протезирование всей аорты абсолютно, от начала и до отхождения подвздошных артерий. Это большие серьезные операции. И это влияет на тактику лечения, тактику того, как человек вообще перенесет ли он операцию, да, что с ним будет, что он будет делать дальше, выкарабкается ли он. И это также влияет на то, стоит ли нам ожидать каких-то проблем. Если мы ограничимся определенным объемом операций сейчас, в угоду, допустим, скорости или необходимости. Как, например, это происходит? Если мы говорим о расслоениях аорты, когда об острых расслоениях, да, когда человек поступает в течение недели, обычно недели, острое расслоение обычно рассматривается в пределах 2 недель. Но чаще всего мы видим людей в течение недели с этим диагнозом, которого произошла манифестация заболевания, и в течение недели он обращается. Но чаще всего даже прям совсем часто, мы встречаемся с патологией, которая возникает в течение 48 часов, так называемые острейшие расслоения аорты. И здесь катастрофа развивается крайне быстро, фульминатный тип. И здесь нужно действовать молниеносно, слаженно, четко, без отлагательств.
Глеб Ерламович, большое вам спасибо за ответы. Они настолько важны, каждый из них, и, естественно, требуют времени, но у нас вопросов огромное количество, поэтому я вам предлагаю после завершения программы как-нибудь все-таки спланировать ваш рабочий день и попробовать вот в студии прямого эфира встретиться еще раз. Очень на это надеемся. Один из вопросов, вот у нас осталось еще 5 минут, это продолжение первого вопроса. АНАР расшифровала нам аббревиатуру артериовенозная мальформация средней доли правого легкого, сыну 8 лет.
Так, вы понятно.
Так, вы сталкивались с этим, да?
этими вопросами мы сталкиваемся, к сожалению, ну, чаще всего у взрослых, потому что мы занимаемся патологией взрослых людей. С этими вопросами, естественно, рекомендовал бы вам обратиться к хирургам, которые занимаются патологией детей. Да, но тем не менее проблема серьезная, однако она не совсем относится к сегодняшней теме. Мог бы так бы также бы порекомендовать, кому обратиться, просто достаточно тоже написать.
На электронную почту, которую мы в комментариях после программы обязательно укажем. Итак, у нас осталось совсем немного времени, 4 минуты. Один из вопросов касается, какие сейчас существуют инновации в области хирургии и диагностики заболевания аорты. Вы в курсе всех новостей, я знаю. Поэтому с удовольствием озвучиваю этот вопрос. От имени наших подписчиков, пожалуйста, поделитесь радостью.
Ну, во-первых, мы, как вот команда, которую я организовал непосредственно по разработке нейросетей, также являемся ньюсмейкерами в целом в мире, и мы являемся лидерами, одними из лидеров в целом в мире по разработке экспертных систем, которые именно позволят диагностировать то или иное заболевание, вернее, разобраться, да, что это такое, дать прогноз, помочь как обычно врачам, так и экспертам на основе экспертного мнения. Это одна из инноваций, которая развивается сейчас, вот здесь и сейчас, прямо вот в данный момент. И то, к чему мы непосредственно имеем отношение, я в частности. Другие инновации – это, естественно, развитие гибридных методов лечения, развитие эндоваскулярной хирургии. Тогда, когда мы можем обойтись малым вмешательством, лучше сделать именно малое, да, малой кровью, так сказать, обойтись, без больших калечащих операций. Раньше были большие обширные доступы через все тело практически и без существенных гарантий, да, на выживание. Соответственно, сейчас больше уклон в сторону мини-инвазивных вмешательств. Из инноваций, в частности, в нашем центре мы выполняем операции на аорте из мини-доступа, из небольшого разреза, да, соответственно, порядка 7-8-10 сантиметров. На самом деле длина разреза не так важна, как результат. И почему мы все боремся, например, за эти доступы, это в первую очередь возможность для пациента быстрее мобилизироваться, встать, соответственно, реабилитироваться, да, и меньше рисков проблем с грудиной. Это...
Глеб Орламович, к сожалению, у нас осталось буквально одна минута для того, чтобы попрощаться, а вопросов очень много. Например, вопросы про излишний вес, вопросы про физические нагрузки, можно ли возвращаться к тем видам спорта, которыми занимался. Есть вопрос, можно ли совместить протез аорты с биологическим клапаном или только механический. Вот видите, набирается очень много. Я предлагаю нам с вами еще раз встретиться, потому что я полагаю, что это очень серьезный вопрос, тем более, что заболевание чрезвычайно коварное, тихо подбирается к человеку, и за ним нужно следить во все глаза, наводить на него фокус и наблюдать. И по традиции, вот у нас есть 30 секунд, у вас есть, чтобы дать совет врача от Бога Глеба Кима.
Самое главное – не терять чувство самообладания, верить в то, что есть специалисты, которые вам помогут, и не унывать в любой ситуации. Если вы столкнулись с проблемой, главное довериться. Мы работаем не просто так, и Наталья говорила о том, что мы учимся всю жизнь. Мы это делаем не зря. Мы совершенствуемся и делаем это ради вас.
Спасибо большое, дорогие друзья. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях присутствовал, отвечал на ваши вопросы сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Глеб Ирламович Ким. Спасибо большое. До встречи в эфире. Благодарим за все ваши ответы. Всего доброго.
Спасибо большое. До свидания.
Да, до свидания. Это была программа, проект «Врач от Бога». До свидания.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.